В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8 952 174 53 78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8 952 174 53 78. Карточка привязана к этому телефону. Мир вам, уважаемые радиослушатели. Начинается еженедельная программа «По существу о насущном». В студии Владимир Терентьев, и мы находимся в офисе церкви Скиния, где говорим о каждую неделю о разных насущных вещах. В прошлый раз, спасибо вам за реакцию, мы говорили о плохом настроении. Вот бывает такое, накат называется. Вроде бы все нормально, а вот не с той ноги встал. И сегодня, раз была такая хорошая реакция, соответственно, можно поговорить о разных видах реакции на настоящую беду. Настроение – дело такое, часто мы не можем им управлять. А вот беда, тут без управления ну, никак не обойдешься. И вот я выписал из Священных Писаний, из Ветхого Завета, три вида реакции. Причем я подчеркиваю для тех, кто любит осуждать, три благочестивых вида реакции. Библия не осуждает ни Иова, ни Давида, ни пророка Аввакума, уж тем более не царя, которому добавили 15 лет, я вот забыл его фамилию и имя, извините, на старости лет. Ну, кто желает, Библию точно найдет. Вот. Был такой один из потомков Соломона, которому тоже было добавлено 15 лет после его благочестивой реакции. И так случилась какая-то реакция, беда. Ну, первый вид реакции, который мы видим в Библии, самая старая книга библейская называется «Иов». И вот в ней описывается на многих-многих главах, кажется, 46 или 35, ну, в общем, описывается реакция Иова на сумасшествие жены, на гибель всех детей, всего имущества и на страшную болезнь, которую в то время не умели лечить, да и сейчас плохо лечат, проказу. И вот Иов, праведник так называется, он, его сам Бог называет, то есть мы не можем никак его упрекать, потому что в начале и в конце Бог его хвалит. А в середине Иов ругает Бога. Вот такая реакция праведника. И он говорит, почему я? Я хороший человек. Ну почему не сосед? Вот у него, извините, вот он матерится, он пьет, гуляет, женам изменяет, дети у него плохие, а у меня дети обычные, да плюс я за них еще и молюсь, и жертвы приношу, вдруг они тебя похулят. Почему я? В общем, такая реакция, она, кстати, есть во всех бразильских сериалах. Там не праведники, правда, и не праведницы, а такие, знаете, техи веселые, они детей проскидали по разным роддомам, а потом все 48 тысяч серий говорят, ну за что это мне? То есть, это реакция не только благочестивого человека, но и реакция большинства людей на свете. Вот что случится, вот реально там ребенок умер, рак, ну мало ли что такое бывает, разорение. И он говорит, ну почему мне? Ну почему мне? Столько вокруг изверга, я-то хорошая. Вторая реакция. Пророк Аввакум в своей маленькой книге, там «Малый пророк», 3.17 пишет, «Если даже миндаль не расцветет, если овец не будет в загоне, если там, в общем, всякие разные проблемы с пищей, что называется, в основном с пищей там, он говорит, все равно я буду тебя воспевать, ибо сила моя в тебе, и ты дашь мне подняться на высоты». То есть, это такой, в наши знакомые такой человек есть Иван. Вот он так реагирует на несчастье, он еще больше воспевает, и это тоже благочестивая реакция. То есть не надо думать, что вот Иов праведник, а Аввакум там грешник. Нет, Аввакум умер, его перепилили пилой деревянной. То есть он умер страшной смертью за свою правду. Он упрекал царей, а пророки обычно этим занимались. Больше никто не мог, все боялись. И тем не менее мы видим, что он говорит заранее, даже если не расцветет миндаль, и смоковница не даст плода, и овец не будет в загоне, и нивы не наполнится хлебом, я все равно буду петь имени твоему. Вот вторая благочестивая реакция. Первая, почему мне на беду, вторая, видите, вот все равно буду. Упертый человек, слава Богу. И третья реакция, ну, ее тоже считают немножко спорно многие. Это некий царь, я забыл вот его фамилию, извините, Гадония, кажется, неважно, который получил от пророка такое извещение, что из-за того, что ты подостроил там всяких крощ, в общем, ты кадил всяким чужим богам, я тебя вот убью. Ты умрешь, вот, не помню, сегодня или завтра. Ему буквально что-то маленькое давали. Он что сделал? Он никак Иов не стал спорить. Ну, что спорить, виноват. Второе, он не стал хвалить, это не хватило, но он повернулся на бок стене, ни одного слова не возразил, что для царя странно, да? И что сделал? Он, видимо, тихо помолился, так понимаю. Все-таки он говорит: «Господи, может, ты пожалеешь меня все-таки?» Вот такая вот детская реакция немножко. Дети, они обычно замолчают, отвернутся, вот так вот все из себя, и они никогда не дрожают. Встанут в угол, бывает. Вот, молчальник. Давид, кстати, он тоже начудил, так сказать, и ребенок уже образовался этого его, так сказать, блуда. Значит, и тоже к нему пришел пророк Нафан и сказал, что вот у тебя столько овец, а у этого была одна овечка, ну, одна жена. Значит, а ты ее забрал, да еще его убил. Что с таким делать? Он сначала фамилию не назвал, имя. А убить его надо, как это ты вот. И у него тут же начинает болеть и умирает сын потом. Потом он не знал. И пока сын все-таки еще пока был жив, боролся за свою жизнь маленькую, вот этот дитя блуда, он лежал на своем лице, как этот царь тоже, ничего никому не говорил, а потом ему сказали: умер ребенок. Он встал, поел и стал, ну, нормально себя вести. Но это тоже такая реакция благочестивая все-таки. Хотя чудил немало, как и все мы, конечно. Я ни в коем случае не осуждаю этих людей. Итак, вот все три этих праведника, и Иов, и Аввакум, ну, Давид со временем, конечно, и вот этот царь, как же его фамилия, известная фамилия, забыл просто имя точнее, все три получили победу. Какую победу? Один через спор с друзьями и молитву за них. Иов помолился с друзей, и Бог ему все вернул. То ли жена другая стала, то ли это выздоровело, непонятно. Но детей он нарожал, получается, и скота у него с верблюдами было много. Вот этим кончается книга, сатана был повержен, потому что сатана был против него, реально. Второй случай, это Аввакум. Да, он умер, но он, как и Иисус, как Иоанн Креститель, как все апостолы почти, он был согласен на это. Это высшее такое достоинство, и, конечно, не каждому дано, что называется, идти на смерть с улыбками и с радостью. Третьему, ну и Давиду тоже получается, Бог дал еще 15 лет жизни, еще не успел пророк спуститься с второго этажа, ему же Бог говорит: поднимись обратно и скажи, добавлено тебе 15 лет жизни. То есть молчальника Бог благословил за его тихое покаяние. Не бил себя в грудь, как многие пророки в то время делали, не посыпал пеплом, но вот такая была реакция. Еще 15 лет. Ну и Давид еще потом царствовал 15 лет. Итак, тема сегодняшнего небольшого такого нашего эфира, как мы, вот не Давид, а мы, реагируем на беду. Как спорщик, за что это мне, извините, это не мое, я не виноват. Второе, этот Иов, как воспевающий, как Аввакум, все равно буду тебя славить, хоть что со мной будет. Как молчальник, Давид или этот царь, его, кстати, внук получается. То есть, воспевающего убили, как Иоанна Крестителя, я уже говорил, Иисус и апостолов, но он на это был согласен, это благочестивая смерть. Вот три вида реакции. Иов, Аввакум, Давид и вот еще один его внук. Может быть, вспомню. Так, пожалуйста, как мы все-таки уходим от царских особ, от пророков великих и праведников, как мы обыкновенные такие люди, вот я себя лично называю обыкновенным человеком, я вот не претендую на великие награды, как мы реагируем на реальное горе. Сразу скажу, у меня оно было, конечно, потом расскажу, какое. Пожалуйста.
Горе. Беда – это такое событие, которое, которому ты как бы не готовишься и, может быть, даже не знаешь, как ты будешь себя вести при истечении таких как бы обстоятельств, да, которые происходят в жизни людей. Действительно, здесь у кого-то есть опыт, да, преодоления вот этих вот ситуаций, как-то они их проходили, кто-то прошел, кто-то не прошел. Ну, у меня, как мне кажется, таких ситуаций не было, поэтому, может быть, они и были, может быть, я просто как бы не обращал на это внимания, что это такое прям горе-горе, но как-то вот такого, чтобы я прям сказал, что да, у меня была большая беда в жизни, такого, ну, я как бы сказать не могу. Но те ситуации, которые случаются в моей жизни, которые я прохожу сегодня, то есть какое мое отношение вообще ну, к любым жизненным ситуациям. То есть первое это, я себе даже представлял, если вдруг случится какое-то горе, да, ну допустим там там, с детьми что-то, да, такое серьезное, да, там, или там с какими-то близкими, да, ну, как бы горе, я считаю, это когда, ну, действительно, когда что-то происходит, то, что нельзя изменить, там, ну, смерть человека, да, какого-то близкого, и в таком, в молодом возрасте, да, так сказать, ну, когда человек умирает, когда он уже пожил, так сказать, ну, это не такое там большое, да, например, горе, как если человек умер в молодости. И, ну, может быть, я даже где-то себе, как бы, ну, когда такие вопросы возникали, представлял, как я буду к этому относиться. И, ну, это, конечно, печальная вещь, но все, то есть у меня понимание, что на все есть воля Божья. На все есть воля Божья. Если так происходит, ну, значит, на это есть определенная Божья воля, чтобы так оно происходило. И то, что мы изменить не можем, ну, что, как бы, об этом сильно, так сказать, эмоционировать, да, сильно в депрессию в какую-то входить от этого, да, то есть жизнь, она, ну, такая, она изменчивая, она может так пойти, и в конце концов, все равно все мы окажемся, так сказать, на небе где-то, да, кто-то, может быть, не на небе окажется, но жизнь у каждого, она пройдет. И, ну, поэтому мое отношение к таким вещам, что, ну, первое, это на все есть воля Божья, на все есть воля Божья. И, ну, так как происходит, так как произошло, понятно, ну, происходит какой-то удар. Ну, хотя, кстати, я вот чуть-чуть... так сказать, соврал. У меня, ну, была такая жизненная ситуация, где, ну, и сейчас она происходит. У меня ребенок, старший сын, он, ну, у меня с болезнью, умственная отсталость у него первой степени. Ну, и для меня это действительно было, ну, таким, как бы, ударом определенным, да, потому что ты ростишь сына, вроде бы все нормально, он пошел в школу, и раз у него обнаруживают такую вещь, и все, ему дали инвалидность там, и сейчас он учится в коррекционной школе. Но сколько-то времени прошло, ну, может быть, там полгода я, как бы, об этом все время думал, переживал там как-то внутри себя, там еще что-то. Но в это время действительно, как вот вы говорили, Владимир, я молился, не оставлял церковь, не оставлял все те дела, которые я делал, да, которые я совершал и в церкви, и на работе, там, и там, и там. То есть, ну, ничего в моей жизни не приостановилось, я не ушел в какую-то глубочайшую депрессию, чтобы все бросить и сидеть горевать. Где-то внутри, да, они были переживания, но именно, как бы, молитва и понимание того, что, ну, значит, на это есть воля Божья, значит, Бог запланировал для него что-то такое, соответствующему тому здоровью, которое он получил. И, ну, через какое-то время это, ну, эта вещь внутри, она даже тоже отпустила. Ну, какое-то смирение приходит, да, или как это назвать правильно. И, то есть, первое, ну, я всегда отношусь к любой ситуации, к тому, что на это есть воля Божья. И второе, это то, что, ну, если мы можем что-то изменить, если мы можем что-то делать для того, чтобы это изменилось, ну, значит, надо делать. Если мы не можем ничего изменить и не можем ничего сделать для того, чтобы это изменилось, ну, значит, что тогда об этом тревожиться и об этом переживать? То есть делай, что может рука твоя. И если Богу угоден результат другой, то значит он станет другим. Если, ну, если нет, то значит этот результат не изменится. Так что, ну, вот такое, как бы, отношение мое к разным критическим, я бы так сказал, ситуациям, к бедам, как вы сказали.
Просто я забыл еще, Алиночка, еще одну реакцию, которая бывает тоже очень часто. Называется она детская реакция. Не из Библии уже. Дети, когда вот, ну, у меня внучки, папа недавно умер там и так далее, они фантазируют, они играют, они не умеют еще реагировать никак. Они думают, как вот я пойду за гробом, ну и многие взрослые так на самом деле, что я одену, как я себя буду... Они горечь еще пока не ощущают, не понимают, что происходит практически. Но видят, все плачут. Надо соответствовать, да, как те дети. И так взрослые многие тоже. Они пытаются соответствовать, как многие, ну, не полностью охвачены настоящим страданием. И вот Володя сказал про свою реакцию, я тоже про свою скажу. Я молчальник. Меня душило. Я не мог дышать. Вот я не мог плакать, не мог орать, не мог там, как Йов, спорить с Богом. Даже молиться, мне кажется, не мог. Меня просто душило. Вот. И по сыну, и по жене у меня погибла жена. И по маме, и по папе, и по бабушке. У меня 7 гробов рядом пролетели передо мной. Теперь вот по дочери, там серьезная проблема очень у нее. Очень серьезная, просто на грани смерти. Я молчальник. Вот я молчальник. То есть я вот молчу. Ну, я все делаю тоже, как у Володя, но на автомате. То есть, вот, как бы, знаете, как артист уже получается, на автомате. И вот спасибо за реакцию по трансляции. Слушатель пишет, я заведомо счастливый. Ну, видим, как о ком есть такие. Да, есть. И вот я задаю вопрос тоже слушателю. А смог ли бы ты, слушатель, все продать, например? Все абсолютно. Рискнуть, чтобы увезти больного там кого-то в Германию. Я знаю такие случаи, кстати.
Тут как-то вот о большом горе говорится. Но у нас же наша жизнь состоит из мелких. Вот этих, как бы не то, что неудача, а вот расстройство, все остальное. Давайте про ним немножко пройдем. Потом о большом. Да, большое горе у нас тоже в семье было. Вот, например, тут вот небольшое такое горе случилось. У нас украли велик. Для меня это горе, потому что я знаю, что этот велик купил сам сын. Себе за 17 тысяч 3 года назад копил долго деньги. Он в лагере был, и его... Ну, моя задача что была? Да, очень страшно, обидно, но сделать то, что я могу. Я сходила в полицию, заявление написала, выяснила, что взяла данные по камере. И вот мой страх, что он так сильно расстроится, расплачет, меня очень сильно сковывал. Да, это вещь, я как бы понимала, но вот этот именно страх, что он расплачется и расстроится, оно меня больше сковывало. Вот это какое-то небольшое вот такое горе, что ему будет больно. Но я молилась тоже, и Бог, я просматривала камеры, тут сын приезжает, а где велик? Я говорю, а вот украли. Он видит, что я просматриваю камеру, он говорит, все, я с тобой просматривать. И его так вот все захватило это, что для него это гладко прошло. Да, он расстроился, но он не стал ни плакать, ничего. И осознание такое, ну, пошло. Просто вот иногда наш вот этот страх, что вот будет то-то, то-то, это тоже приносит нам дополнительно какое-то горе, разочарование, боль. Вот. Насчет горя вот большого, у меня умер муж 3 года назад. Да, для меня самое главное учиться смириться с этим фактом было и признать свое бессилие. Признать свое бессилие, что украли велик, признать свое бессилие, что он умер, потому что я ничего изменить в этой ситуации не мог. В плане того, что уже это случилось. Но я могу посмотреть на свою жизнь и посмотреть вот с великом, что я могу сделать. Пойти в полицию, найти камеры, найти то. Или с мужем, что я могу сделать. Да, я его вернуть не могу, я ничего в этом, я бессильна. Но жить дальше, воспитывать детей я в силах. Пытаться восполнить вот эту им потерю я тоже в силах. Конечно, я не до такой степени сильный очень человек. Насчет реакции ребенка. Вот у меня, например, сыну было тогда, сколько сейчас, 11? Тогда было 9 лет должно исполниться. Было за 3 дня до дня рождения сына умер муж. И его первая реакция, когда я сообщила, ну, дочка стояла и сын, дочка расплакалась. А сын смотрит на меня, не понимающий, говорит, а папа не мог умереть после моего дня рождения. Угу. Просто был шок. Да. И реакция шока, когда тебе говорят, что что-то случилось, это тоже нормально. Это тоже защитная психологическая реакция. Вот. Мои самые главные действия – это принять бессилие, смириться с фактом, что произошло, молиться. Потому что вот по мужу, когда он умер, вот пока дети рядом, все превосходно, я занята, мысли заняты всем. А как только вот они ложатся спать, я остаюсь сама с собой, мне становится очень страшно. что я не смогу, со мной что-то случится, у меня сердцебиение бьется, и вот эти вот страхи, они начинают нагонять. И меня тогда только спасала молитва и благодарность Богу, что Он мне дал этот день прожить вот в таком каком-то варианте. Это, за это я благодарила Его, и так я выживала и переживала это горе, потерю.
Дни летят в метель круговерти, жизнь тропинка от рождения к смерти, смутный, скрытный, одинокий путь. Господи, не охнуть, не вздохнуть. Мы беседуем вдвоем, как нам одолеть большую зиму, одолеть ее необходимо, чтобы вновь весной услышать гром.
Передача по существу о насущном. Комментарии вы можете отправлять по телефону 8-952-174-53-78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8-952-174-53-78. Карточка привязана к этому телефону.
Мой сосед, ветеран Великой Отечественной войны, умирал, так и жил, вот, с матами, с проклятиями. Такой неблагочестив был Иов, я бы сказал. То есть его реакция была как Иов. Почему я? Хотя ему было под 90. Я не сказал, что он там плохо прожил, он был богатый человек. Но вот такая у него была реакция, в отличие от богатого Иова. Вы кто?
Такое состояние, горло першит, там еще температура. Библия говорит, что только вот в этом состоянии человек более, так скажем, отрезвленно размышляет, чем над процессами происходящими. И тема такая тут сегодня. Тоже у меня дядьку вчера похоронили, и родственники собрались, молились, чтобы Господь утешил, потому что, ну, в любом случае, я не в тех переживаниях, как самые близкие его люди, да, находятся, там, дети, жена. И слава Богу, что Господь вот так хранит, и на самом деле у меня все родители живы, бабушки, дедушки, родственники. Максимально, так скажем, сохранены. Я молюсь о них. И Это такой, так скажем, моя благодарность Господу. Вот. Знаешь, сейчас вот так размышляли, говорили, разные мнения были. И действительно же, вот зло, оно как делает? Оно ждет, дети ждут, пока родители умрут, чтобы там досталась квартира. И да, что бабушка быстрее там умерла, квартира досталась. А я вот так сижу, размышляю, я думаю, слава Богу, если у тебя пришла какая-то ситуация, ее можно решить финансовым вопросом. И если ты временно там на нулях находишься, ничего страшного. Люди живы, здоровы. И нужно, чтобы правильно были расставлены у нас ценности, приоритеты в жизни. Вот так, друзья мои, правильно? И вот в таких вот размышлениях, поэтому, когда вот фокус сбит, когда вот неправильное понимание, отношения, то тяжело жить. И действительно, Бог вот так хранит нас. Нас хранит, родных наших, близких хранит. Писание говорит, что спасемся мы, спасется весь наш род. Бог как делает? Он тебя, написано, сначала ты спасешься, потом весь род, не род, а потом ты или вместе. А вот на тебя, на меня он сделал ставки. Род весь спасается. И что Бог хочет видеть? Он хочет видеть, это два плода. Это измененный плод характера и спасенные души. И когда вот я и дом мой служим Господу вместе, мы вот в этом процессе все увлечены, то у тебя и уверенность есть, что даже если что-то произойдет, то твои близкие люди, они спасены. Они не пойдут в ад, они пойдут на небеса. Вот у меня такие размышления. И, конечно, когда ты сам весь в страхе, там, весь испуганный, грешишь, там, живешь нечестивой жизнью, тебе страшно. А когда культура царственности в твоем доме, ты передаешь им детям, внукам, в общем, это дорогого стоит. И к каким-то ситуациям ты по-другому относишься. Ну, конечно, хочется, чтобы меньше вот эти все горе, вот это, да, какие-то страшные трагедии, чтобы они мимо прошли нас. Вот, а как сделать так, чтобы они мимо прошли? Бога надо любить, служить надо Ему, и Он будет хранить тебя и твоих родных и близких.
Богу надо верить, и тогда ситуации все, это пройдут. У меня немножко не так. Если Бог дает какие-то ситуации, значит, мне надо их пройти, и они для чего-то мне нужны. Или разобраться с собой, или что-то понять. Если вот это вот случилось, принять ее и попытаться проанализировать, а в чем? Что мне в себе изменить? Или как мне изменить вокруг себя окружение в плане того, что какого-то будет там еще что-то, чтобы эта ситуация прошла и по максимуму освободиться от того, что есть негативного во мне.
Нам пишут, кстати, вот слушатели, кое-кто здесь у нас троллит, но, как говорится, вам Бог судья. Нам Надежда пишет, очень правильно говорить, очень приятно слушать. Спасибо вам за вашу реакцию, уважаемые слушатели. Я вижу сегодня много опять. Нам желают здоровья. Вы знаете, уважаемые слушатели, молитесь, пожалуйста. Уже это очень актуально, например, в моем случае. Я подчеркиваю, вот Алина сказала пятую реакцию. Я четыре выделил. Пятая реакция – это анализ. Вот я таких людей еще пока не встречал, но вот спасибо, есть такие люди, которые очень по-новому на это реагируют. Видимо, это какое-то уже современное веяние. А что касается того правильного, как начинают там чудить. Воланд говорил у Булгакова, это прообраз сатаны. Люди, говорит, москвичи, люди как люди, только жилищный вопрос их испортил. Да, вот это ждут смерти бабушки. Ну а сейчас еще и судов очень много, загробовые. Человека убили где-то там, 5 миллионов пообещали. И вот начинают, так сказать, всплывать какие-то папы, которые никогда его не воспитывали, но претендуют. Понимаете, вот просто удивительно, конечно. Это уже, так сказать, подлость в квадрате. Тут уже никакого горя нет, это просто наживальщина. Уважаемая наша новая ведущая, еще раз представьте, там же я
с вами. Меня зовут Светлана, Сюськова Светлана. Я хочу рассказать, у меня было большое горе, и не одно. Поэтому в 94 году я встретила цыганку. Сначала я работала, и зарабатывала хорошо, и покупала вещи, все. У меня четверо детей, я их одевала, кормила. С мужем мы разошлись. Но не придерживался моим принципам. И я начала, ну, я заболела, потом начала шить вещи и пошла на рынок, на базар, когда никогда не торговала. И встретила я там цыганку. И она попросила помощи. Ну, я ее привела домой, у меня вещей много было, я ей отдала. И она, в общем, разграбила мой весь дом. Все вынесла, все вещи. Это, конечно, был крах. И я потом заболела и не могла работать. И, конечно, была психическая больная и не понимала, что я делаю. Ну, конечно, все вещи отдала. И потом меня просто я отключилась, и меня дьявол потащил в ад. Это я видела реально, душа вышла и полетела в ад. И тогда я раньше как-то смотрела телевизор, что есть Иисус Христос. Душа уже воззвала к Богу и говорит: «Отец Небесный, спаси меня, Иисус». И эти демоны все отошли. И потом я уже детей спросила, где эта церковь. То есть мы искали церковь, не могли найти. Но они мне сказали, и ангелы довели меня до этой церкви, и я спаслась. И я не жалела ни о вещах, не жалела я ни о чем. Просто я уже поняла, что Иисус меня спас, что есть живой Бог. И я стала Его просто славить. Дети спали, а я всегда молилась. Потом немножко это время прошло, я вроде бы начала выздоровела, начала зарабатывать. Потом снова было горе у меня такое огромное. Меня просто с сыном выкинули из квартиры. Ну, вещи все забрали. Мы уехали на Алтай. Некоторые вещи я взяла. И квартира там осталась, все. Потом меня лишили, ну, я уже была на пенсии, лишили пенсии. И, ну, сын у меня заболел, его забрали сначала в психбольницу, потом в интернат. И опять разграбили нас, меня опять оттуда с Алтая выбросили. И вот я приехала в Томск. То есть ни в чем. Как? Вот одно платье было, туфли и сумка с документами. Вот такие у меня, такое было горе. Но я как-то постоянно молилась, и Бог давал мир. Я, ну, знала, что это кто меня грабил. И просто это Бог давал надежду мне, что я могу еще заработать. Я выздоровела, Господь меня исцелил. И я начала учиться в библейской школе. То есть, а меня хотели тоже отправить в психинтернат. Но Господь вступился за меня, и я сейчас в церкви. Я хочу сказать, что как бы все равно я славлю Бога. Потери большие были, но я не отчаиваюсь, не жалею ни о чем. Я знаю, что с Богом все возможно.
То же самое с моим другом, причем глубоко верующим человеком, который у меня соведущий на радио, сделали инфо-цыгане. Он уехал, значит, в Хакасию или куда-то там что-то строить, ну, в общем, зарабатывать, как многие сейчас мужчины ездят. Ну, заработал что-то, конечно, не без этого. А вернулся через пару лет, я встречал на вокзале, вернее, в Таге уже встречал, худой, вот одни уши. Такой, как у Освенцима. Я говорю, что с тобой? Значит, он... Почему я об этом говорю? Потому что это вопрос серьезный, инфо-цыгане. Он подписался на какую-то там, знаете, вот эти всякие, учат жить, учат умирать, учат быть счастливыми, всякие тренеры якобы в интернете. А тут еще какая-то профессия якобы чуть ли не психолога. Он взял, естественно, кредит, ну а с чего ему отдавать, если у него работы постоянно нет? Он может построить дачу, строит, может ремонтировать, а бывает и нет, по-разному. И в общем он вернулся, как говорится, гол-косокол с большим долгом под 196 тысяч. Я ему сказал, если ты не умеешь работать в интернете, вообще выкинь телефон, купи кнопочные, если ты не умеешь. Зачем ты это делаешь? Чем ты веришь всякое? Причем один пастор Сергеенко из такой Томска, он тоже на этом ловился. То есть инфо-цыгане, это люди, мне буквально недавно звонил человек, им строгим голосом, я, говорит, такой-то следователь, значит, пытался меня развести на мои копейки. Я говорю, ну вы что-то мелко берете, вам нужно было кому-то звонить, Березовскому или кому Абрамовичу, что-то мне звоните по таким поводам, какие-то у меня деньги. Но тем не менее, вот тоже пытался, строгим таким голосом. Ну, наверное. Потом их поймали, кстати. На Сибирске была фирма, у них было, понимаете, 2000 симок. Там 200 телефонов, 2000 симок, чтобы все время менять их. Значит, и все равно поймали их. Вот. Я скажу так, им же цыгане, это цыгане слово неправильно, но что делать, так и получилось, у вас тоже, видите. Вот. И надо, конечно, быть очень-очень осторожным. Если вы не умеете работать в интернете, ну лучше не работайте. Ну не верьте, ну не бывает ничего, не падает ни от кого. Это вас разводят, вот, там какие-то деньги переведут, там, и, в общем, полный бред, буду сейчас все говорить. Я скажу, что по поводу несчастья, которое вы вот рассказали, вот копия такая же истории есть в нашей маленькой общинке в Кемерово. Копия, мы, конечно, церкви помогаем, понятно. Копия, 6 детей, муж избивал, чуть не до смерти. Кое-как они бежали, бросили какой-то жандом, он его пропил, естественно. Сейчас они без всего, я писал президенту, я писал губернатору, я кому-то не писал. Бесполезно, непробиваемая стена, непробиваемые отписки. Сейчас они снимают квартиру трехкомнатную, там далеко от церкви, пытаемся помогать. Ну, вы понимаете, да, вот это все есть. Это настоящее обдиралово, настоящее горе. И причем она, человек очень хороший. У нее все дети радостные, все давно верующие. Вот Иов. Все до одного верующие, все ходят в церковь. Знаете, у них какая беднота. А придешь, улыбаются. Ты приди в богатую семью, как тебя примут. Улыбаются, рот души называется. Хоть веревочки пришей. Все, спасибо, до свидания. Правильно реагируйте.
В эфире передача «По существу о насущном». Комментарии вы можете отправлять по телефону 8-952-174-53-78. Передача некоммерческая, мы с удовольствием примем ваши пожертвования. 8-952-174-53-78. Карточка привязана к этому телефону.